Торин натянул вожжи, фургон остановился, и малыш торопливо разрезал стягивающие дрона куски его же пояса.
«Иди куда хочешь, дрон!»
— обратился к нему Рогволд.
«Мы не палачи и не судьи, как я уже говорил. Если хочешь, возвращайся домой и постарайся загладить свою вину. Нет? Иди по всем семи ветрам!»
Ошеломленный дрон только хлопал глазами и что-то сипел. А потом как-то вдруг весь извернулся, спрыгнул на землю, опрометью бросился в сторону от дороги и тут же пропал в темноте.
«Хоть бы поблагодарил невежа!»
— вздохнул малыш. Луна уже залила холодным светом холмы, когда впереди, на тракте, замигали слабые огоньки. Приближалась деревня, ночлег и ужин, почуяли жилье и лошади. Утомившись за день, они подняли головы и прибавили шагу. Вскоре путники заметили опущенное поперек дороги бревно и срубленную башню на обочине, очередной сторожевой пост дружинников. Обоз остановился перед преградой. Сверху повелительный голос приказал назвать себя и осветить лица. Что-то недовольно ворча себе под нос, Торин с гномами принялись высекать огонь и ладить смоляные факелы. Рогволд попробовал было усовестить стражников, чтобы те пропустили уставших путников без лишней возни, однако башни только рассмеялись в ответ. И лишь когда в трепетном свете разожженных факелов все спутники выстроились у подножия башни, а Рогволд достал из-за пазухи подорожную, им, наконец, разрешили войти. Бывший сотник с Торином сразу же потребовали провести их к командиру. Остальные не в силах более думать о чем-либо, кроме доброго ужина, поспешили всем обозом прямо в трактир. А примерно через полчаса, когда они не успели опустошить еще и первого бочонка, за окнами раздался стук десятков копыт и бряцание оружия. Арнарская дружина ринулась к забытому кряжу. Спустя несколько минут в трактир вошли и Торин с Рогволдом. Помня постоялый двор и загадочного толстяка, они закаялись болтать по харчевням и на все расспросы дотошного хозяина отвечали, мол, шли весь день и очень устали. После ужина, когда все отправились спать, Торин, Фолка, Дори, Хорнбори и никогда не отстававший от них малыш устроили совет в узком кругу.
«Вот это новость, так новость»,
— говорил Торин, понижая голос до шепота.
«Разбойнички-то, оказывается, в союзе с Ангмаром. И не просто так бродят по стране, гоняясь за добычей, а выполняют чьи-то приказы. Хотел бы я знать, чьи. Так ли это важно, брат Торин?»
Угрюмо молвил Дори, продолжая править топор и не поднимая головы.
«У людей свои пути. У нас свои. Ангмарцам при всем желании не ворваться в подгородные чертоги. А оружие и золото нужны всем. Так что пусть воюют. Мы еще не знаем, на чьей стороне правда».
«Мой почтенный собрат и сородич говорил, как всегда, от души, но не в попад»,
— заговорил Хорнбори, поглаживая золотое кольцо на пальце.
«Ни один истинный тангар не продаст сотворенное им негодяю или убийце. Мы связаны старой дружбой с Арнором, ты знаешь, это не хуже меня. И меня удивляют твои слова, Дори».
«Я никогда не торговал с разбойничьим отродьем», — огрызнулся Дори. «И я имел в виду не это. Наша главная цель — море. Если Арнор и впрямь окажется в опасности, ты знаешь, что будет в лунных горах. Но человеческие дела — это человеческие дела. А вся смута во владениях Северной Короны — дело чисто человеческое. И нам пока вмешиваться незачем, а то и дров наломать недолго. Что с того, что у разбойников есть тайные предводители?»
«А то, что эти тайные предводители, похоже, связаны с одним нашим недобрым знакомым»,
— заметил Торин.
«И хорошо еще, если подобной же связи не отыщется между этими случайно подавшимся в разбой крестьянами и теми, кто служит умертвием из могильников».
Свечами гнуло, словно чьи-то невидимые губы слегка дунули на нее.
«Могильники?»
— поднял брови Хорнбори.
«Не знаю, Торин. Не знаю. Доказательств у нас никаких. У нас не было никаких доказательств связи разбойников с Ангмаром до сегодняшнего дня», — ответил Торин.
«Ну и что?»
— нетерпеливо спросил Дори, откладывая в сторону топор.
Тебе пришли в голову новые мысли, как быстрее найти Горн-Дьюрина, или из всего этого можно извлечь надежное заклятие против великого лиха?»
Разговор не клеился. Дори явно не одобрял интерес Торина к делам людей. Как всегда, Хорнбори блистал красноречием, но и для него все это казалось чем-то далеким и незначительным. Поприпиравшись еще немного, они разбудили малыша и отправились спать. Фолка забился поглубже в одеяло и совсем уже было приготовился закрыть глаза, когда вдруг увидел, что Торин сидит, держа один сапог в руке, со странно неподвижным лицом и что-то бормочет.
«Ты чего, Торин?»
– недоуменно спросил Фолка и умолк, потому что гном внезапно произнес «Ралштайн».
«Да что с тобой, скажи, наконец?»
– не выдержал Фолка и сел.
«Ралштайн, Фолка!»
– глухо ответил гном.
«Знаешь, что это такое? Если увидишь качающийся камень, не торопись кричать, что перед тобой Ралштайн. Лучше посмотри сперва, кто его раскачивает. Кто-то раскачивает Средиземье Фолка».
У хоббита мороз пробежал по коже, но не от слов гнома, а именно от его жуткого замогильного голоса и отрешенного вида. Хоббит собирался что-то сказать, но Торин уже говорил. Говорил, глядя прямо перед собой.
«Кто-то раскачивает Средиземье. Ведь зло, оно не уходит бесследно, Фолка. Его остатки разлетаются по дальним углам, и отыскать их вновь непросто. Но если взять нечто вроде сита Трора, сита, собирающее зло, оставшееся после Саурона, ничто не происходит само по себе. Всякая смута имеет зачинщиков. Наверняка они из большого народа. Нужно искать среди людей».
«Почему?»
– жадно спросил Фолка.
«Во всех великих войнах со дней предначальной эпохи только люди сражались как на одной, так и на другой стороне», – проговорил гном. «Эльфы, тангары, да и вы, хоббиты, всегда были с одного краю. Орки, тролли, карлики – всегда с другого. А посередине люди. Только среди них можно отыскать такого, которому вновь захочется восстановить Черный замок. В людях все так причудливо смешано. Они не любят слушать чужие советы и поучения. Они давно уже копят злобу на эльфов. Не все, конечно, но многие. Это Толмир из Дейла, тому подтверждение. Кто-то невидимый ведет войну с Арнором, и неизвестно, как далеко тянутся его замыслы. А что, если и впрямь отыщется некая сита Трора, собирающая остатки зла?»
Голос Торина постепенно изменился, стал обычным. Гном сутулился и вздохнул.
«Невеселые мысли какие-то на меня навалились, брат Хоббит. Не знаю, что на меня нашло. Раньше, после таких стычек, я заваливался и спал, как убитый. Ну что ж, возблагодарим же великого Дьюрина и Светлую Королеву, придавших силу нашим топорам и мечам. А теперь давай-ка кончать разговоры».
Завершался очень длинный день, 18 апреля 7 года, от заселения Хоббитании. И вновь, под скрипучие колеса их фургонов, потянулась большая дорога Средиземья. На следующий день отряд встретил идущий с юга на север большой торговый обоз. У Тарбада вновь было неспокойно. Последние жители оставили местечко Нолк в 30 лигах к востоку от крепости. Слухи о черном ужасе, исходящем из покинутой гномами Мории, расползлись все дальше. Лица людей омрачились, гномы переглядывались, но молчали. Они приближались к опорной крепости Тарбад, когда-то давным-давно построенной рыцарями из Заморья на месте слияния двух рек. Ближе к ней деревень вдоль тракта становилось больше. Сизая теснина действительно оказалась самым опасным местом. Ближе к полудню, 23 числа, перед ними вздыбились высокие серые башни и многозубчатые стены древней твердыни. В огне междоусобиц начала третьей эпохи Тарбад был разрушен. После победы великий король приказал отстроить крепость заново. Она стояла на длинном мысу между реками Гватхла и Сирананой. Суши подходы к ней отрезал глубокий ров. Вокруг крепости теснились деревянные дома, окруженные еще одной внешней стеной. Здесь стоял большой отряд конников Арнора. Здесь было безопасно. В Тарбад стекались слухи и вести со всех краев двуречья. Из предгорий Туманных гор, с рубежей Дунланда. Потолкавшись на здешнем торжище или посидев в многочисленных тавернах, можно было узнать все последние торговые и военные вести.